Братья и сестры, я еще раз напомню несколько стихов из рождественского повествования, которое записано в Евангелии от Луки во второй главе. Вторая глава Евангелия от Луки, буду читать с 8 стиха по 11. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Друзья, мне хотелось бы особое внимание обратить на слова ангела: радуйтесь, я возвещаю вам великую радость, вам родился Спаситель. Братья и сестры, день Рождества – это день радостной вести. И вот здесь как бы символически даже описывается это событие удивительно, когда вот на фоне этой темной ночи воссиял свет, ангелы пришли к пастухам для того, чтобы возвестить эту радость. И точно так же приход Иисуса Христа – это был свет, который пришел в этот темный мир, как мы слышали, вот первый брат говорил, чтобы просветить эту тьму, этот день радостной вести. И мне так бы и хотелось сегодня направить вот мысли свои именно в этом направлении. Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ныне родился вам Спаситель. Друзья, Спаситель родился в сегодняшний вот день, мы отмечаем это событие, приход Иисуса в наш мир. И само это имя Иисус, оно обозначает «Бог спасает». Само имя, которое носил наш Господь, оно отвечало само за себя, и оно говорило о великой миссии нашего Господа. Но я хочу на что обратить внимание, друзья, что день рождения нашего Господа, он почему-то не для всех был днем радостной вести. Несмотря на то, что действительно возвещали ангелы радость, но не все могли радоваться. Радоваться, а почему не все? Родился Спаситель. И вот знаете, интересно, но сегодня даже люди, которые вот наши современники, как будто бы знают о Христе, многие даже ходят в церковь, а иногда задаешь им вопрос, а почему Христос назван Спасителем? От чего Он спасает? И для многих людей затруднительно ответить на этот вопрос. От чего же Он спасает? И я хочу сказать, что Спаситель, Он нужен тем, кто нуждается в Спасителе. Тем, кто погибает, тем нужен Спаситель. Тем, кто нуждается в помощи, ему нужен помощник. Если человеку это не надо, то ему Спаситель не нужен. И я хочу сказать вот как-то, вот это слово «спаситель», да? И я сразу, когда рассуждал на эту тему, вспомнил свое детство. Мы с мамой часто ездили на море, и кто был на море, да, вот знают, наверное, что есть пляж такой, где людям можно купаться, и этот пляж огорожен буйками. Буи такие плавают. Они так вдалеке немножко от берега, на сравнительно небольшой глубине, где людям можно плавать. За буйки нельзя заплывать. А мы по-детски очень любили плавать подальше, любили с этих буйков прыгать. И, конечно же, нам так хотелось заплыть туда подальше. И мы вовсе не видели в этом никакой опасности. И когда на горизонте появлялась лодка, и на ней было написано «спасательная», она спасательная лодка, название такое, правильное название, но она нам была не в радость, потому что оттуда в рупор кричал человек, чтобы мы срочно оттуда уплывали, иначе будем наказаны, и мы должны были возвращаться. Это не было для нас радостным появлением спасательной лодки. Но, друзья, какая радость для человека утопающего, вот такая лодка. И один брат рассказывал, как он однажды в весеннем днем, в марте, оказался в водной пучине. Это буквально несколько минут нужно человеку для того, чтобы он утонул. Представляете, как он нуждался в спасателе. С каким пристальным вниманием он смотрел вокруг, чтобы увидеть хоть где-то на горизонте что-то движущееся в его направлении. Спасатель нужен тому, кто погибает. И вот рождественское событие нам говорит о том, что для ангелов Бог захотел вот именно так возвестить. Я возвещаю вам великую радость. А вот, допустим, евангелист Матфей, который пишет о том, как эта весть прозвучала во дворце Ирода, а там тревога, а там вдруг все встревожились, и написано «весь Иерусалим», они не ждали. Они не ждали Спасателя. Им не нужен был Спаситель. Для них вот эта весть оказалась тревожной. Почему? Потому что они не чувствовали своего погибельного состояния. У них дворец, у них власть, они ожидали совершенно другого. И вот когда прозвучала эта весть, родился Мессия, а они встревожились. Друзья, и точно так же вот буквально вчера, продвигаясь сюда так напряженно, в большой толпе машин появляются скорые помощи. Скорая помощь. Хорошее название такое, приятное. Знаете, оно не производит никакого впечатления. Машины столпились, никто ее не пропускает, она включила свои мигалки, никому дела нету. Едет спасатель, ну и что? Мы не больные. А представляете, с каким нетерпением ждет эту машину тот, кто сейчас, может быть, сердечный приступ у него, может быть, еще какое-то серьезное осложнение. Как он ждет эту машину, как для него радостны вот это звуки сирены этой машины, которая приближается к его подъезду. Он на грани, ему нужна помощь, и поэтому эта скорая помощь так нужна, но она нужна больному. Здоровые люди преградят ей дорогу и скажут: «Ты ничем не лучше нас». И она будет стоять в такой пробке, как и все. Друзья, и вот рождение Иисуса Христа, да, Он Спаситель, но порадуются этому спасению не все. И вот когда это ангелы возвестили эту весть, родится Христос, родился Тот, Кто будет действительно Спасителем. Друзья, и я когда рассуждал тоже на эту тему, сразу так почему-то в памяти всплыл человек, который 38 лет лежал расслабленным. И я подумал, на тот момент, когда родился Христос, 8 лет он уже лежал. 8 лет. Ему придется еще ждать 30. Долго, друзья, но у него уже появилась надежда. Уже родился Спаситель, и еще через 30 лет он встанет со своей постелью, с радостью он побежит. Для него пришел Спаситель. Да, он пролежит 38 лет, но он встанет. Он встанет. Братья и сестры, а сколько слепых пошли зрячими? А сколько расслабленных заплясали от радости, потому что Христос пришел и спас их? Да, Он пришел для тех, кто нуждался. Сколько голодных были накормлены хлебом? Сколько мертвых воскресло, не все нам написано в Библии. Иоанн, евангелист, пишет, если бы писать подробно, и всему миру не хватило бы написанных книг. Да, Он пришел и сказал: «Придите ко Мне все, кто нуждается, труждающиеся и обремененные». Да, множество людей толпилось вокруг Христа, но Он им был не нужен. Но сколько людей обрели великую радость? Те, кто нуждался в Спасителе. Братья и сестры, и мне хотелось обратить внимание, а от чего же придет спасти Христос? Кто порадуется? И Библия нам отвечает, евангелист Матфей говорит, Он спасет людей своих от грехов их. Братья и сестры, Христос пришел принести спасение от грехов. И нужно сказать, кто сегодня из людей не нуждается в спасении от грехов? Кто безгрешен? О, никто не подымет руку. А кто нуждается сегодня в Спасителе? И опять мало рук будет. Если спросить неверующих людей, кто считает себя негрешником? Да все мы грешные. Так Спаситель пришел, почему ты не идешь к Нему? Потому что не испытал тяжести своих грехов, не понял последствия этих грехов. И мне хотелось обратить внимание на то, что такое грех, для того, чтобы мы могли вот так вот более ярко понять, от чего же нас спас Христос. для тех, кто имеет это спасение. А кто, может быть, в сердце своем еще не испытал этой радости спасения? Может быть, кто-то не понимает, что он нуждается в Спасителе. Я так бы хотел, чтобы сегодня он захотел и вознуждался, и пришел к Спасителю, потому что Христос-то пришел, и Слово Божие говорит, что Он и сегодня, и всегда готов спасать. Такой у нас Христос. Он всегда может спасать. Братья и сестры, что такое грех? Грех – это величайшее зло, но почему-то не все это понимают. И вот прежде всего, грех – это вина перед Богом, которую имеют все люди, потому что однажды согрешил Адам с Евой, и весь мир стал виновным перед Богом. Весь мир стал чужим для Бога. Почему? Он лишен общения. Бог свят, а каждый человек грешен. Приходя в этот мир, ни один человек не может жить и не грешить. И поэтому между Богом и человеком образовалась пропасть. Но это трудно ощутить. Это трудно ощутить. Но есть вина греха, которую все люди ощущают. Ощущают. Одни больше, другие меньше. И с самого детства эта вина греха, она ощутима в каждом человеке, потому что у нас есть совесть. Этот контроль, Божий контроль, который находится внутри нас. И не случайно вот даже маленькие дети, когда идет призыв к покаянию, а они идут каяться. Почему? Дети, что побуждает вас каяться? И они понимают, что они виноваты. Вина греха. Да, не послушались маму с папой. Да, обидели братика-сестричку, сказали неправду, сказали плохое слово, и это все тяжелым камнем ложится на совесть человека. Да, сначала немножко, сначала понемножку. Маленькие грехи – это маленькие пятнышки. Я помню, в детстве нам так вот пытались учителя воскресной школы научить, сделают нам белые сердечки такие, раздадут всем и говорят, каждый грешок ставьте маленькую точечку. И я помню, как к концу недели наше сердечко было наполнено этими точечками, и мы явно понимали, что мы уже нечисты. Нечисты перед Богом даже за одну неделю. Это детские сердца. Нас пытались вразумить вот так, что мы пачкаемся каждый день. Это вина греха. И людей давит эта вина. И есть люди, которые пытаются заглушить эту вину в себе, заглушить голос совести. Разными способами. А в принципе, тогда, когда человек оказывается один на один с собой, в тишине, совесть так или иначе говорит ему, ты виновен. Ты виновен. Да, ты поступаешь неправильно. И как ни странно, совесть такой чуткий контроль в нас. Он напоминает нам тогда, когда нам и не хотелось бы этого. Иногда, когда мы находимся даже в радостном каком-то обществе, и, казалось бы, должно быть хорошее настроение, и вдруг в нашей памяти всплывает что-то такое неприятное, что мы сделали кому-то или Богу, что мы сделали неправильно. В нашей памяти всплывает, и мы при всеобщей радости вынуждены внутри себя. Нет, мы об этом никому не скажем. Нам просто тяжело, и нам бы хотелось забыться, заглушить этот голос, но эта вина, она давит. И сколько людей сегодня стали пьяницами, стали наркоманами только потому, что они не смогли внутри себя решить вопрос. Они чувствовали себя виноватыми. У них был дискомфорт внутри, им было плохо. Они не могли ответить на этот вопрос, что меня гнетет, но их что-то угнетало. Им нужно было как-то избавиться от этого гнета, от вины греха. И как плохо, что им никто не сказал, что есть Спаситель, к которому можно прийти, который сказал так просто, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам и очистит от всякой неправды. Кровь Иисуса Христа, она очищает от всякого греха. Кровь Иисуса Христа смывает с совести всю грязь. Друзья, какого Спасителя чудного мы имеем? И я думаю, что каждый из тех, кто однажды испытал на себе вот эту вину греха и пришел к Иисусу, знает, какая это радость иметь чистую совесть, добрую совесть, когда тебя ничего не угнетает, когда как будто бы восход солнца
на твоем безоблачном небе в сердце. Друзья, как это приятно. Я знаю, что такое радость спасения. Я знаю, что такое радость прощения. И не тогда, когда я впервые покаялся. Братья и сестры, это касается всех. Мы склонны грешить, даже будучи детьми Божьими. И я думаю, что мы знаем, что такое вина греха, когда мы способны поступить неправильно. Братья и сестры, и как хорошо, что у нас есть Спаситель. Есть Спаситель, который сегодня тот же, который не отвергает нас даже тогда, когда мы, будучи детьми Божьими, способны грешить, а Он идет к нам на помощь. И как хорошо, когда мы не накапливаем эту вину в себе. Когда мы спешим под этот поток очистительной крови нашего Господа и несем к Нему даже малейшие свои согрешения, исповедуем Богу нашему. Псалмопевец Давид однажды написал псалом: «Как ветшали его кости, как безрадостна стала его жизнь, когда вина греха легла на него». А потом он говорит: «Но я открыл тебе грех мой, я открыл беззаконие мое». О, какой мир божественный наполняет сердце, когда человек осознал вину. Братья и сестры, апостол Павел говорит: печаль ради Господа – это блаженное состояние. Как страшно, что сегодня многие люди, они знают, что виноваты. Они знают, но их совсем не давит это. Как бы хотелось, чтобы их сегодня стало давить это. Вина греха. Для того, чтобы они вознуждались в Спасителе. Как бы хотелось. Братья и сестры, я думаю, что не случайно вот этим пастухам ангелы принесли вот эту весть. Потому что это Бог никогда не делает чего-то несвоевременного, знаете, не в тему, как говорится, ненужное что-то. Он никогда не делает. Он всегда приходит вовремя и говорит то, что нужно. И я себе так вот представлял эту Вифлеемскую ночь. Эти люди, я думаю, что они не были богатые, простые рабочие, вот такие пастухи, они сидели ночью. Конечно же, они о чем-то рассуждали. И кто работает в коллективе людей, знают, о чем рассуждают сегодня люди. Знаем, да, друзья? Конечно, немножко сетуем, как не сладко живется сегодня. Посетуем на свои болезни. Некоторые немножко посудят правителей и думают, что что-то может поменяться от их влияния. И вот так вот сетуют в надежде на что-то лучшее. Может быть, завтрашний день, может быть, выборы принесут что-то другое человечеству. Все мечтают о счастье. Все кого-то винят и мечтают о чем-то лучшем. Братья и сестры, у Израиля, у них было не так. У нас сегодня, собственно, не на что надеяться, у наших людей русских. Они только могут помечтать, а лучшего ничего, собственно, ожидать нельзя. А вот у Израиля не так было. Они знали, что к ним не сегодня, не завтра должен прийти Мессия. Им об этом пророки сказали, сам Бог говорил: придет Мессия, придет Освободитель, придет тот, кто сделает их жизнь другой. И вот они находились в этот момент под гнетом Рима. Они были в рабстве. Они были вот под этим господством, им жилось очень тяжело. И я больше чем уверен, они говорили: как плохо, что римляне победили. Как плохо, что мы сегодня должны влачить это существование. А ведь не так жил когда-то Израиль, помните, при Давиде. А как при Соломоне мы жили хорошо, когда каждый сидел под своей виноградной лозой и мог свободно смотреть вдаль и не видеть на горизонте никаких врагов. Все было так хорошо. Да, мы потеряли. Как плохо. Да, мы виноваты перед Богом. Но Он обещал, придет когда-то Мессия, и Он сделает нашу жизнь другой. Он простит нам вину нашу. Он избавит нас и освободит от этих римлян. Он сделает нашу жизнь счастливой. И вот среди этих мечтаний, я так представляю, озарилось небо, и ангелы сказали: ныне родился. Славная надежда посетила их сердца. Вот эти сердца, отягченные печалью, надеждой, когда же придет радость и утешение? И она пришла. Друзья мои, и сегодня Иисус не придет в твое сердце, если ты не тяготишься виной своего греха. Если ты не видишь своего погибельного состояния, не придет к тебе Христос, Он тебе не нужен. Он придет к соседу, который сидит рядом с тобой, и в совести своей тяготится и думает, кто бы мне помог. К нему придет Иисус и скажет, я помогу тебе, приходи. Приходи, друзья мои, я так бы хотел, чтобы сегодня, если чье-то сердце виновато перед Богом, чтобы совесть ваша жгла горячим пламенем вас, чтобы вам не было равнодушно и спокойно, потому что Иисус Христос здесь сегодня, чтобы освобождать от вины греха. Но это еще не все, грех гораздо страшнее. У греха есть власть. И как бы люди не хотели бороться со грехом, кто когда-то пытался, те знают, что это бесполезная борьба. Грех – это как страшный тиран, который охватывает человека, начиная с самого маленького, затягивая какими-то привлекательными прелестями, а потом хватает человека. И как бы не хотел человек освободиться, бесполезно. Знаете, мне пришлось служить в армии, когда... и наблюдать картину, как ребята пытаются бросить курить. О, как они хотят это сделать в молодости своей. Многие из них уже десятилетиями курили и понимают, как это страшно. А в армии это вдвойне неприятно, потому что и некогда, и не на что купить. И вот они, знаете, вот встанут кружком и на 10 человек курят эту сигарету. Все понимают, что плохо, и без него не могут. Рабы. И вот они признаются, все, ребята, бросаю. Бросает. Ну, я со стороны наблюдаю за всем этим. Бросает. День ходит вокруг этой компании, второй день ходит кругами. И вот все курят, он ходит. Он один, один. И сатана так сделает, что ты один на один останешься со своей проблемой. И вот он ходит, ходит 2-3 дня, неделю держится. Потом смотришь, уже там, уже там. Кто-то месяц держится, кто-то два. И все равно в конечном итоге там. Кто-то пытается спортом увлечься, кто-то конфеты покупает. Кто чем? Друзья, бесполезная борьба такая. Так смешно на них смотреть, как они вдруг, сначала иногда даже где-то, чтобы никто не заметил, ведь они же всем сказали, что они бросили. А потом в открытую. Какая бесполезная борьба. Я один человек у нас был, командир взвода, он какой-то оказался сильной воли. Он за полгода до окончания службы все-таки взял себя в руки, увлекся спортом, бросил курить. Но, друзья, потом я его не раз видел после дембеля пьяным. Грех он такой. Он может сделать так, что ты как будто бы что-то победил, но ты окажешься пленником другого. Ты все равно будешь грешником. И если ты не будешь даже... пьяницей или курильщиком, ты станешь обманщиком, ты будешь ворчливым, ты будешь завистливым, ты будешь эгоистом, кем угодно, все равно ты будешь грешником. Такой грех, он тебя не отпустит. Если ты в одном подумаешь, что ты силен победить, ты все равно окажешься пленником другого. Друзья, и как печально, что люди сегодня, они все пленники греха без Христа, только не все это понимают. А Христос пришел спасти тех, кто в нем нуждается. И я помню, как на благовестии к нам подошел один человек, плачет. «Помогите мне! Я уже измучился! Я горький пьяница! Я пропил все! У меня нет ни семьи, ни детей, ни жилья, ничего нету! Помогите мне!» Да, друзья, вот для таких людей пришел Христос. К сожалению, люди понимают, что они пленники, что они во власти дьявола, только тогда, когда все, все. А как хорошо, если было раньше? А ведь можно было все сохранить, можно было раньше понять, что ты попался на этот крючок, и ты можешь быть свободен. Христос пришел, Он говорит, я пришел отпустить измученных на свободу, я пришел. Он пришел для того, чтобы освободить от этой власти сатаны, разбить эти оковы. И как счастливы те, кто действительно оказались свободными. Друзья, и я думаю, что среди нас нету таких, как Мария Магдалина, которая была в страшной власти. И не просто она была страшной грешницей, еще 7 демонов сидели в ней. Христос освободил ее. А тот страшный человек, которого Христос сказал... легион, имя мне. Какое страшное состояние. Это пленник, которому не мог никто помочь. Пленник. И вот пришел Иисус, и все с удивлением смотрят. Он одет, в здравом уме, беседует, и он радостно пойдет в свой дом говорить о том, что сотворил для него Господь. Друзья мои, как хорошо, когда люди понимают вовремя, когда они попадаются в плен какого-то греха, когда они не мучаются, а сколько людей годами ходят пленниками греха. И вот Христос пришел освободить пленников греха. Друзья, но это еще не все. Это не все. Как бы не был страшен грех, как бы не было страшно участь грешников сегодня, которые влачат свое жалкое состояние в плену греха, это не все. Это не все. У греха есть последствия. Последствия. Надо будет отвечать за грехи свои. И последствия люди сегодня начинают уже пожинать. В своих болезнях, в несчастьях, в стихийных бедствиях. Люди говорят, за что? За грех. За грех. Не надо много копаться в себе. И так понятно, мы все достойны наказания. Все достойны. Но если бы смерть это было все, как не было бы страшно смерть, как бы люди не боялись ее, это всего лишь ничто в сравнении с тем, что ожидает грешника там, за гранью этой жизни. Что ожидает там? А Библия говорит, и встанут мертвые. И море отдало мертвых. И смерть, и ад отдали мертвых. И они все предстали перед белым престолом. И я слушал недавно проповедь одну. Там проповедник говорил о том, что воскреснут люди в теле. Некоторые думают, что они воскреснут, душа воскреснет. Душа в духе воскреснут. Нет, воскреснут в теле. Тела воскреснут. Как бы ни было, сожгут вас, утонет кто-то или еще что-то сделают. Пускай по всему свету развеет весь прах. Придет день воскресения, и все воскреснут в телах. Вот это тело, которое чувствует, вот это тело, которому страшна боль, оно будет ввержено в озеро огненное. Я когда читал, он так очень ярко убеждал людей, чтобы они поняли, что они вот в этих телах, Бог их воскресит снова, и они окажутся в озере горящим огнем и серою, во веки веков мучиться с дьяволом и ангелами его, и там они увидят тех, кому они служили, тех, кого они слушались в эту жизнь. Тогда, когда Христос призывал, придите ко мне, я освобожу вас, я даю жизнь вечную, возмездие за грех смерть, а дар Божий жизнь вечная. Он пришел для того, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Христос сегодня предлагает ее. Зачем тебе умирать, грешник? И люди сегодня отвергают, отодвигают многие на задний план этот вопрос, говорят, да ничего, мы там не одни будем, нас там много будет. Так вот, ухмыляясь, говорят о загробной жизни. Нет, друзья, пламя озера огненного уже ожидает. Точно так же, как бедные грешники ожидали, когда Христос выйдет на служение годами, но они имели эту надежду. И сегодня сатана обманывает всех людей, говоря, что ничего, ничего не бойтесь. Нет, возмездие за грех – это смерть. У греха есть страшное последствие, и он сделает свое дело. И если он сегодня начал разрушать наши тела, если Он сегодня сокращает нашу жизнь, делает нас несчастными, если сегодня мы страдаем, то какую мы имеем надежду, что мы в будущем не пожнем еще большего? Эта надежда тщетна. Сегодня начал Господь нас судить ради того, чтобы мы от вечной смерти спаслись. И как счастлив тот, кто сегодня, ощутив на себе наказывающую руку Господа, встрепенется и скажет, «Господи, доколе? Прости, помилуй!» Потому что если не сделать это сегодня, то будет другой суд. Будет другой суд, который осудит на вечные мучения. И, братья и сестры, сегодня это праздник, день радостной вести. Вот для таких вот людей, погрязших в грехах, пленников греховных, у которых в будущем никакой надежды, вдруг воссиял свет. И сегодня всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Так говорит нам Слово Божие. Господь говорит, придите ко мне все. Он всех зовет. И кто пришел, тот уже обрел счастье. А кто не пришел, друзья, загляните в свое сердце. Ныне родился вам Спаситель, который есть Христос Господь. Он спасет людей своих от грехов их. Сегодня время благоприятное, день спасения. Слава за это Господу. Аминь.